Сердечно-сосудистая система. Врачам-кардиологам очень сильно не повезло. Вообще врачи, которые занимаются кровью, делятся на два типа. Врачи-гематологи и врачи, как бы, кардиологи, которые занимаются вообще сердечно-сосудистой системой. Так вот, непонятно, кому больше не повезло. Врачам-кардиореуматологам, кардиологам и всем, кто связан с сердечно-сосудистой системой, достались пустые сосуды и пустое сердце, в которых ничего не движется. То есть они не изучали кровь как таковую, но только в институте, допустим, да? Гематологам наоборот приболело. Им досталась вся кровь, но вообще не достались сосуды сердца. И поэтому у нас как бы система кровообращения разделилась на две части. По одной системе ничего не циркулирует, а второй нет не циркулирует. Поэтому кардиологи все время говорят, у вас плохие сосуды. А гематологи вынуждены все время говорить, нет, сосуды-то у вас, наверное, хорошие, я не знаю. А вот кровь-то у вас плохая. А инфаркт происходит на стыке. В хороших сосудах, в идеальных, сворачивается плохая кровь, и хороший сосуд через 3 секунды превращается в дырявый. Ровно половина нас с вами, здесь сидящих, умрет от инфаркта в дальнейшем. Вот когда мы врачи, которые в мире умирают от инфаркта, половина человечества, это как бы, ну да. А когда мы сюда переносим, в этот зал, вот ровно половина из вас, из нас, я в том числе, умрет от инфаркта, то считайтесь на первую и вторую.
А другая половина – это онкология.
Сердечно-сосудистая патология – это основная причина смерти на Земле. И сосуды тут вообще ни при чем. Сосуды при этом могут быть абсолютно идеальны. Человека вскрывают, у него просто золото. Сердце, ну просто золотое и доброе. Раз и два. Что произошло? Не то поел, неправильно лег. То же самое проблема инсульт. Лег на живот, кровь густилась, перележал, где-то затрамбировалось, кислорода не получили, все, умерло. Конкретно, что такое инфаркт? Мы с вами договорились. Например, это сердце. Например, все ткани устроены одинаково. Печень, сердце, матка, почка, глаз, все одинаково, все едино. Межклеточная вода, в ней плавают живые клетки. Кровь, как карта города, пронизана кровеносными сосудами, вот вся территория. Из нее во всех направлениях, туда и назад, движутся лейкоциты. Выходят туда, заходят назад. Питательные вещества выходят туда, заходят назад. То есть сосуд, вот этот однослойный капилляр, можно представить как дырявое решето, через которое каждую секунду происходит то туда, то назад. То гормоны пошли, то вернулись. То лейкоциты пошли, то вернулись. Единственные бараны эритроциты все время ходят по замкнутому кругу и никогда не должны покидать территорию замкнутого капиллярного узла. Понятно? Но если вдруг, например, вот тут вот образовалась какая-нибудь бляшка жирная, например, прилип жир, или, допустим, стукнули по сосуду, или, ну еще много, или, например, повернули шею сикость-накость на бекрень, лежите, допустим, вот сразу одна женщина говорит, почему нельзя спать на спине? Да, она подошла. А как же ребенок? Молодцы, все правильно. Но у детей не бывает инсультов, потому что у них кровь очень жидкая. А обезвоживание наступает после 40 лет. Поэтому дети могут спать на животе, но у них будет плохое зрение, плохой слух и будет плохо развиваться центральная нервная система. Потому что когда человек спит вот так вот, то кровь здесь не доходит, а там не выходит. Вот, к примеру, это голова. Вот, к примеру, тут нарушен выход крови. Что может произойти тут? Кровь подошла, сзади напирает, 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 сосуд лопнул, и когда эритроциты, как бараны, вывалили за территорию своего сосуда, это называется инфаркт, инсульт, тромбоз и так далее, и так далее. Если это маленький сосудик, маленький, вот допустим, вот тут вот такой сосудик был, еще вот так вот он ушел. Например, вот тут что-то закупорило. Запомните раз и навсегда. Диаметр сердечного сосуда 1 эритроцит. Видели, я вам сейчас холестерин показывала? Сколько эритроцитов? Штук 100. Если этот холестерин вот такой вот палочкой сюда загонит, то все. Вот эта часть сердца в этот момент, когда он начнет сильно дышать, там, нервничать, дергаться, можешь проскочить. Хорошо, если проскочить. И получается так. По крупным сосудам несутся толпы холестерина. Но, к счастью, маленькие сосудики, они не проникают, потому что, например, диаметр холестерина вот такой, а диаметр сосудика вот такой. Это, слава богу, называется. Не попадет. Но бывает ведь холестерин вот такой, например, да? И вот эту штучку раз и заткнула, как пробочкой. Это микроинсульт, микроинфаркт, головная боль, ну и все остальное прочее. Поэтому самое главное, что надо смотреть у человека, это кровь. Вот какая у него кровь, столько ему приходит. Скажи, какой приходит холестерин, да? Вот такой вот. То есть 5 экранов идешь, двигаешь на 5 экранов. Что самое обидное, вот знаете, есть вещи обидные в жизни. Мне самое обидное в жизни, что темнокожий микроскоп медицинская общественность не воспринимает. Вот с моей точки зрения, это единственный метод, который должен быть у каждого участкового врача, у каждого врача поликлиники. Человек пришел, ему плохо, посмотрел, ему плохо, сразу плохо. Если там один холестерин в крови, то что будет хорошо? Обратите внимание, что делает поликлиника. Она всегда берет кровь до еды. Натощак. Причем с вечера. Причем пока не раз поужинать можно, 6 часов вечера. 6 часов вечера, человек поужинал. 12 часов ночи у него все это переваривается. Утром он еще сидит в очереди там до 9 часов, там с 6 или там с 7. И когда он сдает холестерин, ему говорят, батенька, у вас такая кровь, хоть в космос запускать. Человек вышел и умер, к примеру. Или пошел поел и умер. Почему? Потому что кровь надо смотреть после еды. После еды в крови. Только что курица не плавала. Плавает все практически. Так вот, до еды натощак никто не умирает. Все умирают после нагрузки, после стресса, после обеда или по ночам. Отсюда меньше есть. Правильно спать. Ну, кстати, спиртное тут вариант такой. Мы смотрели кровь после 50 грамм водки. Он просто оскорбил. Она была поразительно хороша. Вот, да. Это вообще супернадость. Мы просто обалдели от этой супернадости. Оказывается, мужики эмпирически вышли на состояние. То есть холестерин на самом деле практически растворился, кровь ощелочилась. Вот было сильное закисление, человек выпил 50 грамм водочки. Причем пришел и говорит, знаете, я как вчера делала кровь, мне сказали, что не прийти, значит, снова. Но я как выпил сейчас 50 грамм водочки. Говорит, вы не будете меня смотреть? Мы говорим, нет, посмотрим. Наоборот. Увидели хорошую кровь. Нам надо бросать пить, батенька. Чтобы не привыкнуть, потому что ваша кровь теперь все время будет просить этого самого. Понемножку, ну хоть дай хоть капельку.
Да, чтобы было когда.
Так вот, на самом деле, смеху мало, но... Человек умирает не по причине того, что у него сосуды зарастают, потому что, чтобы сосуд зарос, надо, чтобы прошло очень много времени. А человек умирает внезапно, как Волод сказал, да? Человек не просто смертный, он внезапно смертный. Так вот, в любой момент жизни у любого человека старше 60, а вообще сейчас старше 40 лет, после еды, обратите внимание, что говорю, после еды, может образоваться холестериновый тромб, вот этот вот, который может попасть в любой сосуд. Поэтому смерть и жизнь – это такое философское вообще. Можно иметь 33 заболевания, дожить до 100 лет. А можно не иметь ни одного и получить инфаркт. Вот состояние крови – это состояние сердечно-сосудистой системы. К сожалению, кардиологи мимо гематологии. Они идут по сосудам, они идут по сердцу, они все время пытаются укрепить сердечную мышцу, все стремятся расширить сосуды. А на самом деле происходит совершенно в другую сторону. Я когда читаю лекции кардиологам, это вообще песня, особенно по кардиологии. Сначала они меня готовы убить, потом они как-то справляются с этим чувством. Но я сразу предупреждаю, что среди кардиологов я гинеколог. А среди акулистов я гинеколог. Вы, говорю, на меня не злитесь, что злитесь, давайте вместе думать, что делать. Потому что на самом деле, если бы мы темнокожие не имели в руках, мы бы то же самое и не знали бы ничего этого. Просто есть методы, которые по непонятным причинам не становятся всеобщим достоянием. Ну, не становятся. И это очень напрасно. Так вот, обратите внимание. причины гипертонической болезни.
Тема важная?
Да. Важная, причем супер важная. Я тебя спрашиваю, ну как вы так гипертонию лечите? Почему все ваши больные, которые были гипертониками, уже не... У меня на самом деле в моей группе хронических больных, ну то есть я как врач веду, конечно, у меня очень много своих личных. У меня очень много своих, клиентов, которые по жизни еще называются со мной, и среди них нет гипертоников. Потому что я гипертонию уже много лет лечу с другой стороны. Вот мы сейчас с вами пропишем причины гипертонии, и это будут совершенно другие причины, и когда вы скажете эти причины врачу участковому, она вас сильно не поймет. Итак, первая причина гипертонии.
Сгущение крови.
То есть отсутствие воды. Представьте себе вот этот сосуд. Вот, например, это сердце. Идет кровь, в которой практически нет плазмы. Видели такую кровь? Да, я сейчас показывала. Она двигается очень медленно. Ее надо проталкивать. Сердце вот там сидит сверху. У сердца механизм такой. Оно единственное, что может, оно разделено на две части. Одна часть дрогнет, кровь из него выскочит. Вторая часть в этот момент вся расслабляется. Создается отрицательное давление и присасывается. В крови нету никакого насоса. Ни в моторе, ни в сердце, ни где. В этот момент, когда эта часть выплевывает кровь, левая часть, в аорту, с другой стороны происходит расслабление всех клеток одновременно, и кровь затекает. Дальше кровь переходит в левую часть, и другая часть сокращается и выплевывает. То есть механизм пассивный. Он не активный, там нет насоса, там нет притягивающей вакуумной силы или еще что-то. Снизу подпирает уже другая кровь, и как только образуется пространство, которое готово пустить эту кровь, а кроме сосуда никакого другого пространства нет, вот кровь идет по сосуду, она вынуждена заходить в это сердце. Если сердце не может протолкнуть кровь, клетки сердца посылают в мозг сигнал. Какой мозг послал сигнал?
Поднять давление.
Что?
Давление поднять.
А конкретно говорить? Сильнее толкать. Раз. Второй момент.
Сосуды.
Значит, я объясняю механизм. Сердце не может протолкнуть кровь. У него два выхода. Либо сильнее толкать, оно сильнее толкает. И поэтому у всех гипертоников увеличен левый желудок. Либо сузить сосуды, а не расширить. Потому что, если, например, вам надо протолкнуть, ну, масло, допустим, куда-нибудь, да, или крем вы делаете, значит, если вы будете в широкую толкать, в широкий рукав, вам надо будет очень много силы применить. А если рукав узкий, напор повышается, и с минимальной энергией можно будет затолкнуть. Поэтому у сердца два механизма. Первый механизм, он усиливает свои сокращения. В результате мышца накачивается, человек говорит, у вас левый желудок вообще увеличен сильно. Потому что левый желудочек толкает. А второй механизм сузит сосуды. Сердце посылает сигнал в мозг, мозг посылает сигнал в почки посылают сигнал в сосуды, все сосуды сужаются. Человек приходит к врачу. У него густая кровь, никаких больше проблем нет, он не пьет воду. Он просто не пьет воду. Кровь густая. Причем, обратите внимание, человек в туалет должен ходить. Должен, он потеет. И если он пьет, так сказать, пол-литра жидкости, то где у него столько раз возьмет жидкости? Кровь постепенно начинает отдавать свои резервы. Потому что 5 литров, она литр может спокойно отдать. Это резерв. В результате человек идет к врачу, что делать врач? Первое. Расширяет сосуды. Сердце вынуждено при расширенных сосудах сильнее толкать, потому что у него забрали основной механизм. Пятый палец левой ноги сигнализирует. Кислорода нет, потому что он что ждет? Он ждет питательные вещества, он ждет кислород, и он ждет гормоны. Да? Мы расширили сосуды. Кровь перестала поступать в нижние органы. То есть особенно ноги, особенно, так сказать, туда-туда, далеко на периферии. Сердце вынуждено сжать сосуды. Оно посылает сигнал. Сосуды сжимаются, давление поднимается. Давление на кровь. Мы приходим к врачу. Врач говорит, на вас не действует, я вам повышаю дозировку. Повышает дозировку. Организм снова повышает тонус сосудов. Врач повышает дозировку, организм повышает тонус сосудов. Через 2 месяца это уже гипертония. И врач говорит сакраментальную фразу, которую он говорил миллион раз. Ну вам теперь до конца жизни, у вас будет теперь настоящая гипертоническая болезнь, и вам теперь до конца жизни надо будет пить антрацетные таблетки. Все. Причем назначает их с интервала. Вы говорите, через сколько часов после таблетки давление поднимается? Через 3, ну через каждые 3 часа пейте таблетки. Пейте таблетки от давления. То есть вам это называется. такую терапевтическую дозу, чтобы практически не было пауз, чтобы давление не колебалось. В этот момент разрушается сердечная мышца, потому что она вынуждена сильнее стучать. Кроме ничего не происходит. Но если человек вдруг начинает пить, но сначала он должен мало есть. Потому что если он начинает вдруг много есть и много пить, у него возникает избыточное количество жидкости, избыточное количество еды. Это называется густая кровь. Если кровь не течет, не течет. Вот когда палец прорезал, значит она густая. Если она темного цвета и течет под давлением, это значит она густая, плюс кислая, и плюс уже тонус сосудов очень высокий, потому что как только мы прокололи, она уже стоит под напором вся. Чтобы ее продавить внутри, в ноги, нужен огромный напор. Это первая причина. Вторая причина. Причины могут быть между собой не связаны. Они могут быть изолированы у одного, одна у другого другая. Кровь с холестерином – это совершенно другое. Механизм тот же самый механизм. Например, в крови гуляют огромные большие молекулы холестерина. Чтобы их сильнее продавливать, они везде будут тормозить по мелким сосудам. У сердца остается два механизма. Либо сильнее толкнуть, чтобы оно проскочило, либо сжать сосуды, чтобы напор увеличить. Холестерин будет везде цепляться. Он в густоте крови не имеет никакого значения. Кровь может быть жидкая, достаточно жидкая, а холестерин может быть вот такой. Это еще хуже, потому что при жидкой крови давление низкое, и холестерин начинает прилипать, где-то окисляться и так далее. То есть это разные причины. А могут быть две в одном. Кровь и густая, и жирная. Третья причина. Кровь вязкая. Это другое. То есть она не жирная, в ней нет холестерина. Но в ней огромное количество белка. Белок и холестерин – это разные вещи. Холестерин – это жир, а белок – это белок. Белок – это вязкость, это сопли. Вот у нас из носа идет белок, как правило. Вот то, что идет из носа, вот слизистая такая вот эта вот субстанция. Вот в крови бывает точно такая же. При этом у человека может быть бронхиальная астма, то есть у него постоянно эта слизь будет, так сказать, белковость, если холестерина. Может быть, одна, две, три причины, могут быть все три вместе. Вязкая, густая, еще и жирная кровь. Четвертая причина. Высокий уровень адреналина. Если человек все время нервничает, причем он нервничает в режиме, пуговицу потерял, занервничал. Что-то ему сказали, занервничал. А есть люди, которые все время находятся на высоком уровне адреналина профессионально. Например, водитель за рулем, он профессионально находится на высоком уровне. У него слух, зрение, у него реакция, постоянно должно быть обычным. Или, например, артист на сцене. Они же очень недолго многие живут здесь, да? И очень часто умирают прямо на сцене, потому что вот тот уровень адреналина, который они обязаны обеспечить, ну, чтобы энергия начиналась. Адреналин – это энергия, да? Или, например, авиадиспетчер. Представьте себе ответственность сумасшедшую, да? Или, например, врач, который оперирует. 5 часов идет операция, он весь на адреналине, он весь мокрый. Или лекарь на сцене, ну, полно адреналиновых специальностей. Есть люди, которые сами адреналин выжимают у других. Например, начинают нервничать, костюмы, там еще кто-то. А есть люди, у которых работа просто связана с адреналином. Внимательность, это все уровень адреналина. Адреналин всегда сужается. И сердцу очень тяжело, потому что периферические сосуды сжаты, и сердце вынуждено толкать эту кровь по сжатым сосудам. Это четвертая причина. И пятая причина. Это плохая работа почек. Мы с вами почки изучим, посмотрим. Почки – это трубочки, миллион трубочек, свернутые в маленький шарик, и марлечки на конце. Через них снизу проходит грязная кровь, очень грязная. К трубочкам она фильтруется, грязь направо, кровь налево, и концентрируется в мочу. И уходит уже в мочеточник и мочевой пузырь на выброс. Если кровь очень грязная, жирная, вязкая, без воды, то вот эти вот почечные марлечки в трубочках забиваются. И возникает как бы повышенный напор. Над почкой сидит надпочечник. Это гормональная железа. железа, почки, очень важно. Представьте себе, вся кровь, вот человек, допустим, весит 100 килограмм, у него 5,5 литров крови, не очень чистой. А почка, она вот такая вот. Это где-то приблизительно 70 грамм, ну вот такая. И через нее должна пройти вся кровь. Две маленьких почечки, с одной стороны кровь идет сюда, с другой сюда. Мимо нее вообще никак не прорвешься. Там скорость кровотока просто сумасшедшая. И чуть-чуть, если застрянет, ну представьте себе, застряло. Тут сразу все кончится, сердце остановится. Потому что сердце без притока крови мгновенно останавливается. Значит, над почкой сидит надпочечник. И каждую секунду наблюдает, сколько крови зашло, сколько вышло. Сколько зашло, сколько вышло. Механизм понятен? Если зашло и не выходит вдруг, то сосуд, который находится под почкой, резко сужается. Для чего? Для того, чтобы под давлением выдавить эту кровь туда, отфильтровать ее и прогнать ее, да? При этом человек приходит и, допустим, говорит, его спрашивает, а как у вас моча? Он говорит, у меня моча хорошая. Значит, ни белка, ни эритроцитов, ни лейкоцитов нет. Если мы представим почку, вот так миллион трубочек с мазочками на конце, то эта кровь, вот которая уходит сюда, в мочеточник, в ней ничего не должно быть. В ней должна быть вода и распаренные уразы, там, ацетоны, ну, всякие такие кетоновые тела. Но вот эти мазочки, если тут сидит надпочечник, вдруг резко повысилось давление. Если почка не справилась, она открыла шлюз. Ну, не справляется. Что появится через этот шлюз в моче? Белок. Раз. Он никогда не должен быть зайти. Лейкоциты живые, которые никогда не должны туда попадать. Эритроциты, которые никогда не должны туда попадать. И нам скажут, ой, вы знаете, у вас были раньше хорошие анализы мочи, а теперь плохие. Так вот, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Почки надо лечить и промывать. Лечить почки невозможно, они не лечатся, они только промываются. Лечить почки можно только тогда, когда моча еще хорошая. Потому что, когда моча уже плохая, марля уже порвана. И уже под этим напором, этот напор называется хронический гломерулонефрит, то есть поражение глубокое почечного вот этого мембранного аппарата. А мы делаем так, ребенок переболел ангиной, мы пошли, ну, моча хорошая, и не лечим миндалины, и ничего не обращаем внимания. В следующий раз переболел, мы пошли, о, моча чуть-чуть похуже. Ну ладно, ничего пройдет. Когда он третий раз пришел, ну, моча плохая, у вас белок, у вас лейкоциты, у вас эритроциты. Так вот лечить надо было за 3 года до начала развития заболевания. Когда ангиной переболел, надо было сразу смотреть почки, чистить, смотреть миндалины, промывать лимфатическую систему, поднимать иммунитет и по-взрослому беречь почки. Потому что когда тебя обращают, ну теперь-то вот у вас в моче белок. А что теперь сделать? А теперь же ничего не сделать. Дырки уже заштопать невозможно. Можно каким-то образом иммунитет улучшить, чтобы бактерий не было, но дырки-то как-то штопать. Как был белок, так. И у кого начинается белок, 0,33, потом 0,66, потом 0,99, ну пошло. Потом искусственная почка и перевернулась. То есть все в организме сильно взаимосвязано. А гипертония – это такое состояние, сейчас скажу, вещи, которые, так сказать, для врачей шоковые. У человека ровно такое давление, которое он заслуживает. Не в смысле заслуживает, как карму, да? А в смысле, вот организм будет держать ровно такое давление, которое нужно пятому пальцу левой ноги. Для того, чтобы насытить кислородом по каждый последний пальчик, организм будет держать ровно такое давление. У кого-то это 180 на 100, у кого-то это 140 на 90. И это будет давление этого человека. Как его изменить? Никак. Его даже трогать нельзя. Как его можно изменить? Оно должно само упасть. А само оно должно упасть в результате чего?
Работ профилактических.
В результате совершенно других работ. То есть мы на давление не должны воздействовать прямо. Человек приходит и говорит, знаете, мне сердце стучит. Врач говорит, это плохо. Замедли. Он говорит, дышу я как-то не так, а дышка. Говорит, это плохо, замедли. И давление у меня какое-то повышенное. Мы говорим, допустим, давление замедлили, сердце затормозили, одышку затормозили, убрали, человек взял и убрали. То есть организм не против нас, он за нас. И он всегда стремится обеспечить наши клетки кислородом. И поэтому, если давление мы снизили, то мы действуем против организма.
начинать издалека и постепенно. Первое, что надо начинать, программа лечения гипертонической болезни. Даже не лечение, а программа жизни при гипертонии. Программа жизни при гипертонии. Идеальный вариант все-таки было бы посмотреть кровь на сильнопольнике, потому что ну, я вообще без сильнопольника вообще не работаю. Я не знаю, как у вас целый город без сильнопольника. Я вообще не работаю. Вот как они сильнопольники? Представляете? Я имею в виду. Значит, посмотреть, густая она, вязкая, жирная, сколько мне холестерина, и вообще, что там происходит. Я сейчас пока кровь не посмотрю, мне с больным говорить вообще не о чем. Он что, мне будет рассказать, что у него одышка? Я посмотрю кровь, я скажу, у вас одышка? Другой совершенно алгоритм. Надо как минимум в 3 раза снизить ее. Как минимум в 3 раза. Снизить ее можно так. Кушать еду не соленую, но соль потом надо добавлять на еду. Вы не можете обессолить больного, потому что он еще больше снизит. Поэтому соль он должен получать, но не во время еды, а в другое время. Например, кашу он кушает не соленую. Много не съест. Прошло 1.5-2 часа, он кушает соленое еду. Тоже много не съест. Но огурец должен быть такой, соленый, нормальный. Потому что если он начнет кушать малосольный огурец, он съест целую дышку. Эффекта не будет, да? Поэтому лучше скушать солененькое что-то, очень сильно солененькое, ну чуть-чуть. Немножечко. Потому что малосольного влезть будет. Самая большая ошибка это фисташки. Малосольные. Их хватит ровно 0.5 килограмма, если разогнаться. Соли мы набрать через них не можем, потому что они недосоленные. А такой перебор по белку идет, как питание. Вы себя чувствовали, да? Uh-huh. Вот это вот, скажем так, малосольные вещи, это вторая обманка. То есть лучше скушать сильно соленый кусочек рыбки, вот такой вот маленький, но сильно соленый. И все, и наелся, проблему снял, и никаких вопросов. Чем кушать малосольную. Еще рыбы наберешь лишнее, еще соли не доберешь, и еще как-то белка получать лишнее. Второе. Исключить полностью все другие напитки, особенно кислые. Минеральную воду, компот. Можно ставить только компот из курагу. Курагу брать самую плохую, ее не сладить. Замачивать, выкручивать на мясорубке. То есть единственное, что может быть гипертоник, то есть ни о каком зеленом чае речь вообще не идет. Кстати, была при президенте России лаборатория, которая исследовала китайские чаи. 30% китайских исследовала. Практически во всех давали противозачаточные гормоны. У них проблема очень серьезная. Они во всю свою продукцию добавляют противозачаточные гормоны. Потому что их 1.3 миллиарда. Если каждая женщина или 700 миллионов женщин родит ну, хотя бы одного ребенка, у них в год может население увеличиться на 700 миллионов. Конечно, все сразу не родят, но во всяком случае государство мечтает, что китайцы вообще прекратили размножаться, пока не решил вопрос с территорией. Потому что серьезно все. Слишком большая геометрическая прогрессия. Поэтому, конечно, зеленый чай это может быть нормально и может быть даже очень вкусно, но вот кто еще собрался рожать, тот желательно, чтобы китайский чай не пил. Ну и вообще, чай это, конечно, хорошо, но это для организма никак. Чай растет только как бы, в 10 областях мира, но это Цейлон, это Индия, это Китай, там еще где-то. Но ведь жили как-то люди в Китае, да? Нормально жили. Слово чай слышали очень недавно. Третье, что надо сделать. То есть убрать все напитки, кроме воды. Вода сразу отфильтруется. То есть человек выпьет ровно столько воды, сколько нужно. Четвертое, перевести всю пищу в полужидкий вид. То есть не употреблять густые каши. Все в виде размазни, овощных супов и так далее. То есть пища должна быть жидкая. Следующий этап. Ощелочить воду. То есть добавить либо гидроцей 8 капель, либо коралловую воду. И то, и то хорошо. Микрогидрин у гипертоников, у которых давление 200-180, принимать на первых этапах не надо, либо маленькими дозами, потому что микрогидрин очень сильно ощелачивает. Если человек очень сильно закислен, а мы очень сильно его ощелочим,
то произойдет химическая реакция. Поэтому ощелачивать надо потихонечку. Следующее.
Сейчас.
Надо добавить сразу ферментов. Вы не знаете, по какой причине гипертония. Либо кровь густая, либо вязкая, либо жирная. Поэтому не бойтесь. Добавляйте ферментов. Идеально все-таки ассимилятор. Это лучший в мире фермент. Лучше ассимилятора ферментов нет. Папайя, она как бы неплохой, но это папайя, она есть папайя. То есть. А? Ассимилятора надо добавлять по одной капсуле 3-4 раза в день. Можно во время еды прямо в роты запивать, под язык запивать водичкой. Здесь не надо выпивать пол-литра воды. Здесь надо сделать 2 глотка. Он смешается с пищей прямо там. И постепенно активизируется. Можно за полчаса до еды, можно за полчаса после еды. Это не сильно принципиально, оно все доходит. Если вы думаете, что пища из желудка выходит через 15 минут, ошибаетесь, она выходит через 4-6 часов. Поэтому все, что вы выпиваете после еды, оно догоняет. Все, что вы выпиваете до еды. И оно там встречается. Поэтому как бы теоретически вопрос ну такой. За 15, за 20, без разницы. Единственное, что бы я вам посоветовала, не пить ассимилятор в капсулах. Потому что капсула растворится только в кишечнике, она в желудке не растворяется. Она щелочная. И поэтому он растворится только через 3-4 часа, когда он уйдет в кишечник. А это уже поздно. Пусть лучше он в желудке поработает. А еще лучше в ротовой полости. Когда человек его рассосет, просмакует и проглотит, будет очень хорошо. Следующее. Надо открыть почки автоматически. Настойка номер 6. Для чего? Для того, чтобы снять спазм с почки и усилить через них прохождение яда. Нет ни одного гипертоника, у которого бы не были задействованы почки. Все равно на 5%, на 10, на 20 задействованы. Шестая настойка настолько мягкая, 10 капель на кусочек сахара или на чуть-чуть водички, что она просто мягко открывает почки. Поэтому никому хуже не будет. Одновременно надо очистить печень, то есть сбросить тот холестерин, который мешает, и попытаться его растворить. Лучшее средство для растворения холестерина – это вот ассимилятор с артишоком. То есть просто чай из артишока. Если вы пьете, например, горячую коралловую воду, а я советую гипертоникам пить всегда такую тепленькую коралловую воду, то идеальный вариант, если вы в нее, допустим, или не в нее, или как-то там рядом, сбоку, это уже не принципиально, добавите пару-тройку раз чай из артишока. Кстати, чай можно заварить 2 капсулы артишока, залить кипятком, потомить его, поставить, там, закрыть крышечкой, и будет очень хороший вкусный чай. Артишок – это пищевое растение, это не лекарство, и весь Восток его употребляет очень даже грамотно. Вот это называется противогипертоническая программа. Да, противогипертоническая, причем даже не важно причины гипертонии, потому что в данном случае вы действуете на все 4 причины. Фермент ассимилятор – это лучший в мире фермент. И по сути дела упаковка жизни, то есть вода, ассимилятор и активин, она так и названа, упаковка жизни. Вот если вы не знаете, что делать, вот бывают такие ситуации, не знаете, что делать. Например, какое-то тяжелое заболевание суставов или непонятный колодиноз. И, ну, вы не знаете, что делать. Вот упаковку уже не принимаете, никогда не ошибаетесь. При любой патологии. Это может быть псориаз, экзема, нейродермит, это могут быть любые другие заболевания. Потому что 3-4 месяца попринимать ферменты, антиоксиданты и воду, и организм выходит вот на тот уровень баланса, конечно, там не уйдут грибки, не уйдут паразиты. Не... То есть это уже схемы надо иметь какие-то, да? А вот когда просто слабость, вялость, усталость, депрессия, какие-то состояния, когда человек вроде бы и здоров, анализы хорошие, чуть-чуть повышенное давление, чуть-чуть повышенный вес, чуть-чуть пониженный фон какой-то эмоциональный. Вот упаковка жизни вытягивает просто исключительно. А? Ну, онкология – это другое. Если у человека установлена онкология, там вступают совершенно другие алгоритмы. Мы про онкологию поговорим, потому что я говорю сейчас больше в данном случае, когда вы не знаете диагноз. То когда вы знаете уже диагноз, если, например, вы начали принимать упаковку жизни у человека онкология, ему не повредит 100%. Другое дело, что будет временно лучше, а потом снова не лучше, но онкологию надо лечить с другой стороны, пытаться. Потому что у онкологов есть одна очень серьезная проблема, очень серьезная. Даже когда они помогают, там, облучениями, химией, они настолько убивают организм и не восстанавливают его, потому что у них нет арсенала натуральных препаратов. У них есть только химические витамины, химические какие-то вещи, химические аминокислоты. Ну что, например, принимать глицин? Химическую аминокислоту, она правовращающая, у нас левая.